Глава вторая. Страшный алтарь. На другой день, ровно в 5 часов, в квартире мисс Леони Франк раздался звонок. Открывшему дверь лакею пришелец, элегантно одетый господин, подал свою карточку. Он был немедленно принят и припровожден в большую приемную на 1-м этаже, где уже сидела мисс Леони в черном платье, готовая к отъезду.
«Ах, это вы, мистер Пинкертон», — сказала она при виде сыщика. «Мне становится не по себе, как только я подумаю, что нужно ехать в часовню. Я боюсь. Если бы не обещание, данное вам, я бы, наверное, отказалась от этой поездки».
«Не бойтесь ничего, мисс Франк», — ответил сыщик. «Я последую за вами и вашим спутником и не выпущу вас из виду. Я тоже войду в часовню, и пусть хоть кто-нибудь осмелится тронуть вас». Слова сыщика немного успокоили молодую женщину, но она все-таки не могла побороть страх. «Когда прибудет посланец мистера Макберри, пригласите его сначала сюда и спросите, где находится эта часовня. Вряд ли он даст вам точный адрес, но, может быть, мне удастся извлечь кое-какие сведения из его ответа и добраться туда короткой дорогой». Она пообещала выполнить его просьбу. Вскоре раздался звонок. Нат Пинкертон немедленно спрятался за ширму, и тут же в комнату вошел долгожданный посетитель. Это был невысокий коренастый человек с круглым бритым лицом и лукавыми глазами. Он был одет во все черное. Его сюртук был наглухо застегнут. В руках он держал шляпу с очень широкими полями. Войдя, он низко поклонился мисс Леони и произнес: «Приветствую вас во имя Господа, благородная госпожа. Я приехал, чтобы отвезти вас по приказанию главы нашего смиренного братства в святую часовню, где вы должны будете вознести молитвы Господу. Но я должен спросить вас прежде, точно ли от всего сердца решились вы принять участие в предстоящей церемонии?»
«Думаю, что да», — спокойно отвечала она, между тем, как сердце у нее так и билось от волнения.
«Тогда следуйте за мной. Я отвезу вас в нашу святую часовню».
Мисс Леони подошла к зеркалу, как бы для того, чтобы поправить шляпу, и спросила небрежно:
«А где находится ваша часовня? Куда вы намереваетесь меня вести?»
«Я не могу открыть вам ее местонахождение, прежде чем вы станете членом нашей секты. У нас много врагов, и поэтому нам приходится всегда быть настороже. Сам Бог не хочет, чтобы мы доверяли тайну местонахождения часовни людям, не принадлежащим к нашей секте. Но вы не бойтесь, мисс Франк».
Она покачала головой и улыбнулась.
«Я не боюсь», — отозвалась она. «У меня легкое сердцебиение. Это, впрочем, вполне понятно».
«Все это скоро пройдет», — поспешил утешить посланец. «И вы обретете мир и покой».
Пинкертону, неподвижно сидевшему за ширмой, показалось, что в последних словах благочестивого брата кроется какая-то двусмысленность. Ему страшно захотелось выскочить из засады и потребовать у этого типа ответа.
«Идемте», — сказал тот, — «следуйте за мной. Недалеко отсюда нас ждет карета, в которой мы поедем в часовню».
Она бросила напоследок боязливый взгляд за ширму, скрывавшую сыщика, собралась с духом и последовала за своим провожатым. Они вышли из дому, и благочестивый брат направился к малолюдному кварталу, расположенному поблизости. Сразу же вслед за ними из дома выскользнул Нат Пинкертон. Он тенью крался за ними, прячась то за выступом стены, то в подъезде, всякий раз, как только благочестивый брат, провожатый мисс Франк, внимательно оглядывался по сторонам. Пинкертону приходилось все время быть начеку, и он артистически избегал взоров этого человека, не привлекая к себе внимания прохожих. Спутник мисс Франк свернул, наконец, в глухой переулок, где стояла карета. Леони стало жутко, и она невольно обернулась, но никаких признаков присутствия Пинкертона в переулке не обнаружила. Тут ее охватил такой безумный страх, что она чуть было не повернула назад и только с большим трудом заставила себя продолжать путь.
Что, если Пинкертон потерял их из виду? Если ему не удастся снова отыскать их?
Они уже дошли до экипажа, старой обтрепанной повозки, напоминавшей скорее запертый сундук, нежели карету.
«Часовню», — сказал провожатый кучеру, который вежливо поклонился даме.
Дверцы открылись. Леони мгновение колебалась, еще раз бросила назад взгляд. Пинкертона нигде не было видно. Благочестивый брат взял ее за руку и помог зайти в экипаж, а потом и сам сел напротив нее на переднее место. В карете было темно. Леони судорожно обхватила пальцами окованную серебром рукоятку своего маленького револьвера, который она постоянно носила в кармане. Она решила застрелить своего спутника при малейшем подозрительном движении с его стороны. Лошади тронули, и карета покатилась по пустынным улицам и переулкам. Девушка напряженно вглядывалась в окошко, но улицы, по которым проезжал экипаж, были ей вовсе незнакомы. От страха у нее помутилось в голове. Теперь она была уже уверена, что Пинкертон потерял ее след. Ее дыхание участилось. От волнения не было сил на решительный поступок, иначе она тут же распахнула бы дверцу и выпрыгнула из кареты.
«Мне что-то не по себе. Я не узнаю тех мест, где мы едем», — сказала она, не в силах скрыть дрожь своего голоса.
«Мы едем кратчайшим путем и скоро достигнем цели», — заметил ее спутник. «Когда вы преклоните колено перед нашим алтарем, вы немедленно обретете мир и покой». На этот раз и мисс Леони почувствовала некоторую двусмысленность в его словах.
Уличный фонарь на миг осветил его лицо, и она увидела на нем торжествующее злобное выражение. Но удивительное дело, ее страх достиг такой степени, что она ощутила спокойствие и даже какую-то твердую решимость. Она еще крепче сжала рукоятку револьвера, собираясь уложить на месте всякого, кто приблизится к ней с враждебными намерениями. Мисс Леони чувствовала бы себя гораздо спокойнее, если бы знала, что Нат Пинкертон все это время находился в непосредственной близости от нее. Когда она садилась в карету, он прятался за ближайшим углом. И в тот самый момент, как только лошади тронулись, он с быстротой молнии бросился, пригнувшись к карете, и мигом прицепился сзади. В таком положении он и проделал весь путь. Он бы с радостью подал мисс Франк какой-нибудь знак о своем присутствии, но боялся привлечь внимание ее спутника, который до сих пор не подозревал о незваном соглядатае. Пинкертону оставалось рассчитывать на то, что у мисс Леони хватит мужества и силы доиграть свою роль до конца. Сыщик отлично знал все улицы и переулки, по которым проезжала карета. Он заметил, что кучер сначала нарочно кружил, словно бы без всякой цели, пока не свернул, наконец, в темный переулок, ведущий прямо к гавани. При этом он придержал лошадей, и Пинкертон понял, что теперь уже недалеко. Поэтому он соскочил и спрятался в ближайшем подъезде. Кучер остановил лошадей в нескольких шагах от него у соседнего дома. Сыщик слышал, как он спрыгнул на мостовую и открыл дверцу. Благочестивый брат вышел и помог выйти из кареты мисс Франк.
«Мы приехали, мисс», — сказал он. «Не пугайтесь. Это место, правда, не слишком привлекательно. Но что делать? Наша секта еще очень бедна, и поэтому нам приходится довольствоваться этим, пока мы не выстроим большую великолепную церковь поближе к центру».
Мисс Леони не сказала ни слова. Дрожа, она огляделась вокруг, лицо ее было мертвенно-бледным. Тем временем провожатый обратился к кучеру.
«Поезжай на условленное место, чтобы доставить сюда мистера Чарльза Тальбота и мистера Макберри. Поезд приходит на центральный вокзал ровно в 6 часов».
Кучер кивнул, взобрался на козлы и тронул лошадей быстрой рысью. Леони взглянула на темное мрачное здание, возвышавшееся перед ней, и боязливо спросила.
«Это и есть цель нашего путешествия?» «Но, боже мой, какая же это часовня? Это скорее какой-то склад или что-то в этом роде?»
«Вы правы, мисс Франк. Это именно склад. И нам надо пройти через него. Наша часовня помещается во внутреннем дворе. Не бойтесь ничего. Здесь вы в безопасности. Следуйте за мной».
Он взял мисс Леони за руку и 3 раза стукнул в дверь.
«Кто там?» Тихо раздалось за дверью.
«Один из братьев Святой Церкви Справедливость».
Старая, почерневшая от времени дверь открылась, и благочестивый брат вошел, увлекая за собой слабо сопротивлявшуюся мисс Франк. За дверью стоял какой-то чернобородый человек с потайным фонарем в руке. Он сразу же запер дверь за ними.
«Часовня все готово, Педро?» — тихо спросил спутник Леонии.
«Конечно. Светильники возжжены, и все готово к совершению молитвы», — ответил чернобородый, бросая странный взгляд на молодую женщину.
«Оставайся здесь. Через некоторое время впустишь мистера Макберри и с ним молодого офицера».
«Хорошо, я подожду их».
Спутник мисс Франк взял со столика у двери другой потайной фонарь и попросил ее следовать за собой. Она была в страшном волнении и не вынимала руки из кармана, так как была твердо уверена, что в конце концов ей придется пустить в ход свой револьвер. Безмолвно следовала она за своим провожатым. Они прошли через склад, забитый тюками, ящиками и прочим товаром, и углубились затем в узенький коридор. Теперь она потеряла всякую надежду на помощь Пинкертона. Ей оставалось рассчитывать только на самое себя, и она уже решила, что погибла. После всего происшедшего она не сомневалась, что эти люди замышляют недоброе. Пройдя коридор, ее спутник открыл незапертую дверь, и они оказались в большом, заставленном всяческими ящиками дворе. Пробравшись между ними, они вышли на просторную площадку, окруженную высокими стенами, посреди которой помещалась небольшая полуразвалившаяся часовня.
«Вот мы и пришли, мисс Франк», — сообщил ее спутник. «Войдите и приблизьтесь к алтарю, перед которым вам придется вознести молитву».
Он отворил низкую, обросшую мхом дверцу и ввел мисс Леони в часовню, озаренную тусклым светом. Ни она, ни он не заметили, что за одной из церковных скамеек справа от них неподвижно сидит темная фигура. Это был Нат Пинкертон. Сыщик слышал каждое слово из разговора мисс Франк с ее спутником еще на улице, когда они вышли из кареты. Он знал, что часовня находится на заднем дворе. Если бы молодой женщине грозила опасность внутри дома, то у Пинкертона была бы возможность прийти к ней на помощь со двора. Он мгновенно сообразил все это, когда на секунду зажег свой электрический фонарь и осмотрелся в том подъезде, где прятался. Прямо перед собой он увидел длинный темный коридор, который вел во двор. Дверь была открыта, и он быстро скользнул в нее. Справа от него был каменный забор, отделявший этот двор от соседнего, именно того, куда направились мисс Леони со своим провожатым. Из-за забора виднелась верхушка старой полуразвалившейся башни. В одно мгновение сыщик вскарабкался на забор и спустился на землю по другую сторону, не производя ни малейшего шума. Тут он и увидел часовню с тускло освещенными окнами, где, вне всякого сомнения, должны были разыграться дальнейшие события. Пинкертон осторожно открыл дверь и заглянул в часовню. Она была пуста. Он вошел, затворил за собой дверь и спрятался за скамьей справа. Сыщик проверил оба свои револьвера и взял в руки свой неразлучный стальной прут, чтобы быть готовым ко всему. Минуты две спустя в часовню вошла мисс Франк со своим спутником. Она была очень бледна, но в полумраке можно было лишь смутно разглядеть черты ее лица. Она направилась к алтарю, но не дошла до него и остановилась посреди часовни, охваченная ужасом. На алтаре стояли две зажженные свечи, испускавшие слабый мерцающий свет. Рядом лежали два человеческих черепа. Они так жутко блестели в темноте своими оскаленными зубами, что бедная девушка оцепенела от страха.
«Не бойтесь, мисс Леони», — снова сказал ее спутник, беря ее за руки. «Приблизьтесь к ступеням алтаря и сотворите молитву».
Он медленно подвел ее к алтарю. Она остановилась, а он скрылся за алтарем. Она хотела опуститься на колени и молиться, но не смогла. Мысли ее были парализованы страхом. Из уст раздался лишь стон. Вдруг она увидела за алтарем белую фигуру с мертвенно-бледным обезображенным лицом, которая глухим голосом произнесла: «Встань на колени и молись». Не владея собой от страха, она опустилась на колени и закрыла глаза, чтобы не видеть жуткий призрак.
«Боже всемогущий!»
«Боже всемилостивый, помоги мне!» — шептали ее уста. Но слова молитвы вдруг перешли в душераздирающий крик, которому из-за алтаря ответил торжествующий адский хохот. Пораженный ужасом, Пинкертон увидел, как ступени алтаря опустились под ногами мисс Леони, и она стала погружаться в образовавшийся люк. Она рванулась было назад, но было уже поздно. Она исчезла в таинственной глубине. Раздался только глухой всплеск, словно от падения в воду. В ту же секунду Пинкертон выскочил из своей засады, в два гигантских прыжка достиг алтаря и страшным ударом стального прута сбил с ног привидения, все еще стоявшие на прежнем месте. Затем он дернул за рычаг, что был позади алтаря, и люк, в котором исчезла мисс Франк, снова открылся. Он посветил электрическим фонарем и увидел, что внизу, под ступенями, протекает глубокий подземный канал с быстрым течением. Канал этот шел, очевидно, к гавани, так что мисс Леони можно было бы считать погибшей, если не оказать ей немедленную помощь. Над Пинкертон вниз головой бросился в холодную, как лед, воду. Вынырнув, он стал продвигаться вперед быстрыми, сильными взмахами рук, держа в зубах свой электрический фонарь. Уже через несколько секунд он наткнулся на увлекаемое течением тело мисс Леони. Он моментально обхватил его и приподнял над потоком грязной воды хорошенькую голову девушки. Ему пришлось плыть все дальше по каналу, другого пути не было. Сыщик еще до прыжка в воду заметил, что стены в месте падения были гладкие и мокрые, а после прыжка люк в полу часовни закрылся за ним сам с собой. Лишь через четверть часа плавания по водам канала сыщик наконец достиг того места, где канал расширялся, и стены его образовывали колодец с металлической лестницей, которая вела наверх. Это был ход на улицу, которым пользовались рабочие при чистке канала. Пинкертон с трудом влез наверх по лестнице, поддерживая одной рукой тело мисс Леони. Добравшись до верха, он уперся плечами в железную крышку колодца и приподнял ее. На улице раздались удивленные возгласы прохожих. Они со всех сторон бросились к колодцу и поспешили принять у Пинкертона тело мисс Франк. Среди них был и полисмен. Он спросил было суровым тоном: «Что это значит?» Пинкертон вылез между тем на поверхность и прошептал полисмену: «Возьмите эту даму, поймайте кэп и отвезите ее в дом Леони Франк на Пэлас-стрит 265. Я Нат Пинкертон. Скорее! Где здесь ближайший полицейский участок?» Полисмен почтительно поклонился, услышав имя знаменитого сыщика, объяснил, где находится участок, и остановил кэп, на котором отправил бывшую без сознания мисс Франк по указанному адресу.